14 июня 1739 года для поправления Кронштадтской крепости назначен был генерал-лейтенант барон Людвиг фон Люберас, талантливый военный инженер, долго живший и умерший в Кронштадте. И начались работы, продолжавшиеся в течение целого года, причем в работе принимало участие ежедневно 2000 человек. Из перечня работ того периода видно, что, в первую очередь, старались поддержать то, что уже было построено, и что надо было достроить. А из нового морским ведомством была возведена на срубах деревянная батарея, вынесенная за южный фарватер, в непосредственной близости от большого кронштадтского рейда. В паре с двухэтажной ужной, она была в состоянии защищать большой кронштадтский рейд. Название новой батареи было дано Ривсбанк. Название чисто географическое, в нем отразились некоторые особенности местоположения новопостроенной батареи, банка, это небольшое возвышение морского дна, риф подводная или находящаяся чуть выше уровня моря скала на мелководье, образовавшаяся при размывании дна. Видимо, в свое время этот участок, представлявший собой опасность для плавания, и обозначался на картах как риф на банке. В обиходе, как это часто бывает, данное словосочетание превратилось в Ривсбанк, а потом и буква «Ф», сама собой, выпала, как совершенно ненужная, что облегчило произношение этого слова русскому человеку. Затем и в официальных бумагах стали писать «Ривсбанк». Завершено строительство в 1801 году, на батарее с фронтом обороны 408 метров разместилось 66 пушек и мортир. После этого в 1808 была построена еще одна батарея в тылу Ривсбанка, вооруженная 19 орудиями. В сентябре 1808 года на батарее Ривсбанк было уже 69 орудий на поворотных платформах, что позволяло орудию плавно следовать по ходу вражеского корабля. Батарея Ривсбанк в это время командовал капитан Триранга Киреев. После ужасного наводнения осенью 1824 года на батарее Ривсбанк были исправлены все повреждения и построены деревянный сарай для артиллерийских принадлежностей, караульный дом и пороховой погреб. А командиром укрепления Ривсбанк был назначен полковник артиллерии Андреев. Ему принадлежала вся полнота власти в вверенном ему укреплении, и он был всецело подотчетен только государю. И царь смотрел на командиров фортов и батарей, как на самостоятельных и надежных начальников. В 1838 году состоялся царский смотр укрепления Ривсбанк. Целью этого смотра была стрельба для испытания новых лафетов по 36-фунтовые пушки. В следующем году, 25 мая, император Николай Павлович осматривал батарею Ривсбанк и строящийся форт Александр I. Тогда и было решено заменить деревянное укрепление каменными. Первый вариант нового Ривсбанка составил в 1838 году инженер-полковник Маслов. Его проект предусматривал сохранение очертаний существующего укрепления. По месте деревянных бастионов, канониров и куртин им намечалось строительство каменных многоярусных казематов. В качестве оснований предполагалось использовать старые режевые основания Ривсбанка. Внутри гавани автор предлагал построить по ряжах четырехъярусную со стороны фарватера и двухъярусную в гоже казематированную башню. В зоне переменного уровня воды все степы намечалось возвести из гранитных камней, а выше – из кирпича, облицованного гранитом. Инженерный департамент, рассмотрев данный проект, счел режевое основание ненадежным и рекомендовал спроектировать свойное основание. Следующий вариант перестройки Ривсбанка был предложен вице-директором инженерного департамента инженер-генерал-майором Фельдманом. Согласно его проекту, форт также сохранял очертания деревянного Ривсбанка и имел по вооружении 383 орудия. В фундаментах использовались старые ряжа, побулыжный камень в них заливался жидким бетоном. На таких основаниях предстояло построить трехъярусные башни на месте бастионов и двухъярусные, взамен деревянных канониров. Одноярусные куртины, соединяющие башни, возводились на свайном основании. Внутри гавани Фельдман, как и в предыдущем проекте, предполагал построить на свайном основании трехъярусную башню. Пространство между сваями заполнялось булыжным камнем и бетоном. Стоимость нового укрепления исчислялась примерно в 3 миллиона рублей, а его возведение планировалось осуществить за 11 лет. Фельдман состоял в числе свитских генералов и пользовался расположением Николая, и по этой причине техническая экспертиза его проекта была поручена инженер-генерал-лейтенанту Дистрему, осуществлявшему надзор за строительством нового форта, расположенного по другую сторону фарватера. Главные критические замечания Дистрема были направлены на устройство основания. Да и что мог сказать генерал корпуса о пути сообщения об оборонительных достоинствах форта, когда их проект составил военный инженер, преподававший многие годы фортификацию в инженерной школе и училище, а с 1823 по 1831 года возглавлявший строительство ревизских укреплений или округ по морской строительной части. В конце 1844 года Николай рассмотрел проекты Фельдмана и Дистрема. В это время успешно завершалось строительство форта императора Александр I, что во многом способствовало принятию проекта Дистрема. Но возводить укрепления решили не на чистом месте, а внутри гавани старого Рейсбанка. Следует отметить, что в данном случае царь как инженер оказался по высоте. Возведение нового форта внутри гавани позволило использовать ряжи Рейсбанка как ограждающие на период строительства и для предотвращения подмыва основания в будущем. Кроме того, это давало возможность почти на год раньше начать основные работы и сэкономить значительные средства. Чтобы избежать даже частичной разборки ряжей, фасы нового форта несколько развернули по отношению к куртинам Рейсбанка. Рассмотрим проект нового укрепления. По своим размерам оно было весьма внушительным. Достаточно сказать, что периметр наружных стёб составлял около 500 метров. Только казематы первого оборонительного яруса вмещали 78 орудий. В плане форт представлял собой неправильную трапецию с округленными и немного выступающими углами. Фронтальный, направленный на фарватер, участок укрепления с закруглениями имел полуподвальный этаж и три оборонительных яруса, над которыми находился ярус открытой обороны. Она предусматривалась также и над остальными трех- и двухъярусными частями форта. Во всех случаях за первый ярус здесь пригашается полуподвальный этаж с бойницем для ракетной обороны. Четырехъярусная часть переходит в двухъярусной по направлению к бывшим куртинам, а затем на закруглениях в гожевой части замыкается двумя трехъярусными полубашнями. Над воротами в гожевой части, между полубашнями, возводился двухъярусный участок. Всего в казематах и по ярусе открытой обороны размещалось свыше 200 орудий. Конструкция стен форта была принята аналогично возводимым в крепости каменным укреплениям. Снаружи форт всюду был облицован гранитом. Каждый каземат, вмещавший два орудия, с тыльной стороны имел проем аркообразной формы, арки, для проветривания. На остальных фасах, где предусматривалась установка орудий меньшего калибра для отражения атак на форт, в тыльных стенах казематов устраивались окна. Во двор укрепления выступали овальные пристройки семи лестничных клеток и два прямоугольных объема пороховых погребов. Все перекрытия выполнялись в виде сводов. В целом это было самое крупное укрепление, надежное звено в обороне Кронштадтской крепости, отвечавшее всем требованиям фортификации того времени. Не успели высохнуть чернила на высочайшей утверждающей резолюции, как приступили к исследованию грунта вместе строительства будущего форта. Глубина вода в гавани Рейсбанка колебалась в пределах 3,9-4,3 метра. В шести ее точках забили обсадные трубы и сваи и извлекли из них грунт. Строение дна оказалось следующим. Сверху слой ила с песком толщиной 0,6-0,7 метра, затем прослойка песка, но только в восточной части гавани. Слой глины с песком толщиной 1,2-3,2 метра находился ниже под всей площадью возводимого сооружения и переходил в жидкую иловатую глину, составлявшую слой от 0,6 до 2,1 метра, при прохождении которого бур погружался в него без приложения усилий, только под воздействием собственного веса. Затем по мере углубления следовали слои более твердой глины, а на отметках 11,4-15 метра от ординара залегала материковая кембрийская глина. Также, как и при перестройке цитадели, Николай требовал максимального поддержания боевой готовности реконструируемого укрепления. В связи с этим первоначально орудия были сняты только со второго яруса. Нижний валганг был разобран по ширине на 8 метров, за счет чего рабочий помост стал шире. При его устройстве использовались 24 механических и 5 ручных капров. Первые обслуживались 14 рабочими, а на других находилось по 37 человек. При этом производительность механических капров – 2,5 свая в день, а ручных – 7 свая в день. Стоимость 1 квадратный метр помоста достигала 4 рублей. Наиболее сложной и трудоемкой оказалась разгрузка большого количества строительных материалов. Для причаливания судов вдоль наружной восточной куртины Рейсбанк возвели пристань шириной 20 и длиной 90 метра. Как показали работы летом 1846 году, пристань эта явно не отвечала своему предназначению, поэтому осенью и зимой ее удлинили еще на 82 метра. Кроме того, расчистив дно от затонувших здесь кораблей, в горжевой части между двумя капонерами построили южную пристань длиной 85 метра, шириной 21 метра. Но даже при такой довольно большой длине причалов, 257 метра, они не обеспечивали своевременную разгрузку всех материалов, что вынуждало суда подолгу ожидать на рейде разгрузки. А это было не только убыточно для казны, но и опасно для кораблей, особенно осенью. Строитель форта инженер генерал-майор Маслов в 1847 году составляет проект постоянной гавани для нового укрепления и предлагает незамедлительно приступить к все сооружению. Однако, одобрив проект как предварительный, Николай Евсежин не решился в период развернувшихся работ сломать южную пристань, капонир, кузницу и склады для материалов, а потому он так и не был осуществлен. Для царя и его свиты, очень часто посещавших строительство форта, построили царскую пристань длиной 32 метра. В ней имелись два так называемых кармана для отстоя судов в непогоду. В начальный период стройки уделялось также внимание размещению свыше 1500 рабочих. Под жилье для них приспособили два капонира, два пороховых погреба, арсенал и половину караульного долга. В дальнейшем, когда пороховые склады разобрал и для освобождения места под установку наружных лесов при возведении стен, орудия из казематов первого яруса старого укрепления были сняты, 15 казематов были переоборудованы под жилые помещения. Размещение большого количества рабочих обошлось казне всего около 6000 рублей. Вторая половина караульного дома была приспособлена под лазарет. На южной пристани построили баню, а по куртанах – дом для офицеров, сарай для извести, угля и строительных материалов. В доме для офицеров находилась чертежная. В то время все необходимые для производства работ чертежи, детали конструкции и вспомогательных сооружений разрабатывались непосредственно на строительной площадке. В начале под кузницу переоборудовали один из пороховых погребов и возвели новую в горже старого укрепления. В дальнейшем, по мере освобождения участков для устройства коренных лесов, были построены две кузницы во дворе форта, а казематы первого яруса старого рейсбанка превратили в склады и казарму. Временные сооружения и их содержание стоили более 106 тысяч рублей, при около 6% всей сметной стоимости строительства. Вспомогательные сооружения возводились в морозную зиму 1844 года, что привело к дополнительным затруднениям с забитыми под помосты и пристань сваями, вокруг которых приходилось постоянно скалывать лед, чтобы предотвратить их выдергивание. Разбивка сооружения была произведена по льду, гавани закреплена колышками при помощи песка, поливаемого водой. К основным работам на новом форту приступили ранней весной 1845 года. Сюда с батареи, возводимой у купеческих ворот, привезли освободившиеся копры, в том числе и паровые, а также были переведены квалифицированные закоперщики, чтобы справиться с большим объемом свайной бойки. Кронштадтская инженерная команда доставила к месту работ механические копры, работавшие ранее на строительстве Николаевского моста. Ручные копры на забивке основных свай решили не применять. Начали с забивки шпунтовой линии из 12-метрового шпунтового бруса вокруг всего основания сооружений. Механические копры работали по старой технологии, но инженер-генерал-лейтенант Дистрем предложил особый крюк для подъема бабы, что позволило высвободить рабочего, занятого его сниманием и надеванием. В дальнейшем такой крюк получил повсеместное применение. Следует отметить, что осуществлявший надзор за проектированием и строительством нового укрепления Дистрем очень тщательно вникал во все, даже, на первый взгляд, незначительные вопросы. По мере готовности отдельных участков свайного поля приступали к выправлению сваи и засыпке песком пространства между ними до отметки 3 метра ниже ординара. Отклонившиеся от вертикали сваи выправляли посредством забивки рядом с ними деревянных клиньев. Для засыпки служил крупнозернистый чистый песок с включением мелкого камня. Под водой его разравнивали гребками и уплотнили 4-метровыми деревянными трамбовками. Летом 1847 году бетонирование было закончено. Всего уложили 9264 кубометра бетона, каждый его кубометр обошелся примерно в 6 рублей. Быстрому ходу работ при возведении форта способствовало пристальное внимание, которое уделял ему Николай I. Он не только следил за разработкой проекта и утверждал его, но и назначал жесткие сроки строительства, как правило, опережавшие предусмотренные на текущий год ассигнования. Поэтому уже в 1840 году Николай был вынужден отпустить из личных средств для погашения задолженности, образовавшейся при строительстве укрепления, свыше 39 тысяч рублей. Такие денежные вливания, начиная с 1848 года, стали ежегодными и составили около 1303 тысяч рублей или четвертую часть сметной стоимости форта. Ускоряли работу строителей и довольно частые посещения царем строительной площадки. Так, в течение лета 1847 года Николай четыре раза приезжал на строящийся форт. Выражая свое удовольствие ходом строительства, он благодарил офицеров, а всех рабочих награждал деньгами. В смете расходов на возведение основания укрепления имеется графа высочайшей наградой рабочим, в которой значится 1554 рубля 25 копеек. Как свидетельствуют архивные документы, руководство всеми инженерными делами Николай осуществлял лично. После смерти своего брата Михаила Павловича в 1849 году он вообще упразднил должность генерал-инспектора по инженерной части, назначив главным начальником главного инженерного управления инженер-генерал Одина. Но вернемся к работам по форту. Завершающей операцией в строительстве его основания являлось устройство растверка из гранитного камня. Уместно более подробно остановиться по описанию этого процесса. Еще в 1846 году началась укладка первого ряда гранитных плит лещадок, причем можно утверждать, что уже тогда работы велись способом, который ныне называется поточным, с разделением возводимого сооружения по захватке. Гранитный камень, как и для других строек в Кронштадте, выламывался в Петерлакской каменоломне под Выборгом, где постоянно находилась часть кронштадтской военно-рабочей роты. Каждая гранитная плита тщательно проверялась, ибо в них не должно было быть трещин и инородных прослоек. Поэтому их добывали из более плотных слоев, находящихся глубоко от поверхности земли. Среди инженеров возник спор о том, где выполнять обтеску плит. Дело в том, что на суда вмещалось обтесанных камней больше на четверть, что удешевляло их перевозку по сравнению с необтесанными на 1 рубль за каждый квадратный метр. На строительной площадке производилась дополнительная притиска, а получаемый при этом щебень шел на приготовление бетона или в каменную отсыпку. Окончательное решение было следующим: в Петерлаксе обтесывать постели, нижние и верхние плоскости. АВТ – гранитных плит одной грубой теской, а игра не только намечать, остальную обработку вести по строительной площадке. Перевозили гранит на наемных судах подрядчиков, а кроме того, закупили 4 баржи и арендовали пароход и матру. Эти перевозки обошлись в 67 тысяч рублей. Указанные затраты относятся только к перевозкам камня для устройства растверка. Суда, перевозившие гранит, не могли ожидать на рейде, когда ветер изменит направление и их можно будет разгрузить в ближайшем к месту работ пункте. Поэтому их приходилось пришвартовывать по прибытии с подветренной стороны пристани и сразу же разгружать. Это намного увеличивало дальность перемещения плит на помостах и стоимость работ. Среднее расстояние перемещения гранитных плит от места выгрузки к месту их укладки составляло 250 метров. Выгрузку камней, перевалку и укладку их в растверк осуществляли деревянными кранами с чугунными механизмами. Краном, устанавливаемым над люком судна, поднимали камень, после чего под него подкладывали бревна и катки, по которым он перекатывался на пристань. Здесь второй кран поднимал его и укладывал на березовые катки диаметром 11 см. Затем 25-35 человек перемещали плиты при помощи канатов и системы блоков дальше. Такелажными, весьма опасными работами всегда руководил наиболее опытный рабочий. Однако полностью избежать повреждений судов срывавшимися при подъеме камнями и увечий рабочих не удавалось. За день бригада доставляла к месту укладки в среднем 8 гранитных плит. Последний ряд раствертка начали сооружать летом 1848 году. 30 августа по строительству форта прибыл Николай со свитой. После молебна под камни третьего ряда бросили в раствор серебряные монеты чеканки того года и заложили медную доску с выгравированной на ней надписью. В царствование государя-императора Николая I в бытность генерал-адмирала российского флота его императорского высочества великого князя Константина Николаевича взамен бывшего на сим месте деревянного заложено каменное рисбангское укрепление. Работы открыты 2 января 1845 года. Всем, даже кому и не следовало, нашлось место на памятной доске, кроме офицера, вынесшего основную тяжесть работ, инженер-капитана Чайковского. Ведь практически это он руководил всеми строительными работами на укреплении, а числящийся его главным строителем Маслов был повышен в звании и назначен управляющим корпусом инженеров морской строительной части. Большую часть времени он находился в Петербурге или инспектировал другие морские укрепления. В 1849 году все работы по возведению основания форта были завершены, кроме забудки, которую из-за дождей и рано наступившей зимы закончили весной следующего года. Стоимость всего основания форта превысила 1 000 000 рублей, около 40% общей стоимости форта, составившей 2 708 988 рублей серебром. Интересно остановиться на некоторых технически оригинальных решениях, осуществленных на строительстве форта. Так, при устройстве двух встроенных ватер-клозетов, уборных с водопроводом, расположенных в противоположных закруглениях переднего фаса укрепления, ямы для нечистот в гранитной кладке раствертка, как видно из чертежа, соединили каналами с заливом. Волнение и изменение уровня воды создают течение, промывающее ямы. Этому способствует также дождевая вода, направляемая с поверхности двора по каналам сечением 45 х 30 см в верхнюю часть ям. В случае наводнения каналы перекрываются щитами, входящими в борозды, вырубленные в граните. Для осуществления такого решения пришлось в районе уборных первый ряд гранитного раствертка опустить ниже прилегающих по 70 см. Строители проявили предусмотрительность и при устройстве колодцев для питьевой воды. Еще до засыпки внутреннего двора песком и грунтом ими были изготовлены два деревянных сруба колодцев, представлявшие в плане восьмигранники. Все венцы между собой соединились щитами и корабельными гвоздями, а верхняя из них – скобами на случай подъема воды. Срубы погружали в воду с элота через прорезанное в нем отверстие. По мере наращивания венцов сруб все больше погружался, после чего в ящики засыпали песок для фильтрации воды. Такие колодцы обеспечивали водой не только строителей, но и гарнизон форта в дальнейшем. Работы по возведению надземной части укрепления особых трудностей не представляли, ибо уже был накоплен значительный опыт строительства аналогичных казематов на форту император Александр I. Камнетесы и каменщики продолжали здесь знакомое им дело, благодаря чему оно продвигалось довольно быстро. Леса для кладки вокруг наружных стен форта возводили шириной 6 метров. Кроме основных 12-метровых стоек по краям подмостей, каждый ярус поддерживался еще 4 рядами стоек высотой 2,4 метра. Все стойки и прогоны имели квадратное сечение со стороной 25 см. Такой настил выдерживал вес тяжелых гранитных плит наружной облицовки. Лесы вдоль внутренних кирпичных стёп устраивались столь же добротно, по шириной 4 метра. Гранитная облицовка составляла более 2/3 всего объема наружных стен. Фигурные камни для нее обрабатывались в каменоломне и на строительной площадке. Камни эти скреплялись пиропами, заливаемыми свинцом, а швы между ними тщательно заполнялись растворами портландского цемента. Успешный ход дел на строительстве иллюстрируется ниже следующим документом. Строителю Рисбанского укрепления господину инженер-генерал-лейтенанту и кавалеру Маслову инженер-капитана Чайковского. Рапорт. Император изволил сойти с парохода Невка и выразился так: «Работа как гриб растет. Аптеску оставить наружу грубою. Сократить издержки. Рабочие люди удостоились личной благодарности государя. Вы камни мечете как бисер. Потребовали себе кушанье от рабочих. Изволили одобрять. Засим спросили меня, много ли больных. На что я ответил: почти пет. Кроме незначительных, и то весьма редких ушибов. В свите. Александр Николаевич. Наследник, князь Меньшиков, главный командир. Порта Беленсгаузен. Генерал-адъютанты. Пожаловал рабочим людям в числе на 1505 человек по 50 копеек серебром. 12 августа 1850 года. В 1851 году на всем укреплении был закончен полуподвальный этаж, а летом 1852 год перекрыты своды большей части первого оборонительного яруса. В течение этого года было освоено около 400 тысяч рублей ассигнований. Инженеры уже составляли планы, согласно которым в 1854 году предстояло перекрыть сводами четырехъярусную фронтальную часть форта, а Николай распорядился начать работы по вооружению готовых казематов, для чего приступили к устройству орудийных платформ. Однако дальнейшие события развивались не так, как предполагалось, ибо в стенах и перекрытиях возводимого форта были обнаружены трещины. При тщательном осмотре выполненных конструкций установили, что трещины образовались во всех частях сооружения. Сквозные трещины имелись в шелыгах и пролетах арок, перекрывающих поперечные стены в казематах. Правая полубашня и горжевой участок форта в результате образования трещин отделились от примыкающих к ним частей укрепления. Дальнейшее наблюдение показали, что наибольшие трещины были в первых двух ярусах, а выше они уменьшались. Это свидетельствовало о том, что неравномерность осадок основания возникла при возведении первых ярусов, а затем она стабилизировалась. Делу не придали широкой огласки и, как говорится, спустили на тормозах. Однако, чтобы избежать дальнейших неприятностей, проект изменили, уменьшив высокую часть форта на один ярус, а над полубашнями отменив устройство яруса открытой обороны. Почему же произошла неравномерная осадка основания? Ведь проект конструктивно почти ничем не отличался от проекта успешно построенного форта императора Александр I. Главная причина осадки заключалась в том, что под фортом император Александр I материковая, плотная и сухая глина находилась на глубине 9-10 метров от ординара, и забитые там в основание под стенами 12-метровые сваи дошли до этого материка и работали как стойки. На резьбанке же аналогичный слой располагался на 11,4-15 метра ниже ординара, а над ним залегала твердая глина, через которую сваи проходили без особых трудностей. Таким образом, сваи на резьбанке забивались спать бабком лишь на 12,9 метра ниже ординара и большей частью не достигали материкового слоя. Характер трещин свидетельствует о разной осадке наружных и внутренних стен, что закономерно, ибо нагрузка от последних на треть меньше, чем от наружных, более толстых и в значительной мере состоящих из гранита. Конечно, если бы бетонный 180-сантиметровый слой обеспечил равномерное распределение нагрузок на все сваи, то никаких бы трещин не возникло. Но предпосылка, что бетон, уложенный между сваями, а не над ними, выполнит указанную функцию, была ошибочной. Действительно, каждый квадратный метр бетонного слоя ослаблялся двумя-тремя отверстиями диаметром до 30 сантиметров. Даже в наиболее благоприятном случае минимальные расстояния между сваями составляли 30 сантиметров, а этого слишком мало для образования монолита. При всем желании утрамбовать бетон в воде до такой степени, чтобы он приобрел оптимальное сцепление со сваями, было невозможно. К сожалению, каменный раствёрк также не мог равномерно распределить нагрузки на сваи. Первый его гранитный ряд состоял из отдельных камней, швы между которыми не создавали монолитности. Второй ряд из гранитных камней под стенами также не обладал достаточным сцеплением как между камнями, так и с бетоном, уложенным только под казематами. Кладка из бутовой плиты в третьем ряду, хотя и заходила частично под стены, из-за небольшой толщины не могла равномерно распределить нагрузки. Образованию трещин способствовало, видимо, и то, что после забивки сваи они выпирались назад и после отдыха их приходилось добивать. Но так как головы сваи находились под водой, а их было забито почти 19 тысяч, тщательно проконтролировать этот процесс было практически невозможно. К тому же никаких сомнений в надежности основания строители не испытывали. В дальнейшем появление трещин на эксплуатации форта не отразилось, а до воздействия артиллерийских снарядов на него дело не дошло. К к началу Крымской войны на Фортуне были перекрыты сводами лишь 8 казематов. К тому времени на возведение надземной части укрепления уже израсходовали 1 229 000 рублей. Во дворе форта устроили гидрокалильные печи, построили жилье для офицеров, пробурили артезианский колодец. В форту имелись баня, хлебопекарня, прачечная. К 1854 году форт имел уже вид законченного сооружения, но из-за начавшейся Крымской войны окончательно постройку завершили в 1859 году. Форт получил название «Император Павел I». В 1896 году на форту устроили морскую следственную тюрьму. Позднее на форту размещался склад минного имущества. После революции порядка в крепости стало меньше и взрывы участились. Первый из них прозвучал в июне 1919 году в форту «Император Павел I», служившим складом минуты заграждения. Подойти к форту для тушения пожара было невозможно, поскольку мины рвались по одной и по несколько штук. Из-за сильного западного ветра пожар распространялся очень быстро, ночью огонь добрался до склада тротила, после чего раздался последний очень большой силой взрыв, разрушивший часть форта. По словам главного минера Озерова, отношение караула к своим обязанностям было всегда ниже всякой критики, о чем много доносилось по начальству, но видимых результатов не приносило. Комиссия не нашла причин взрыва и в этом случае, но не исключила злого умысла. И это вполне возможно, так как взрывы на Павле в июне 1919 году некоторые историки считают сигналом к началу восстания форта Красная Горка. Восстание началось 12-13 июня 1919 году, но было подавлено очень быстро. Форт получил серьезные повреждения, но окончательно был разрушен в 1923 году. К тому времени на форту хранилось около 30 тысяч минут заграждения в полной боевой готовности и большое количество взрывчатых веществ для снаряжения снарядов и торпед. Вечером 19 июля 1923 года на многострадальном императоре Павле I произошел случай, который можно было бы назвать курьезным, если бы он не имел трагических последствий. Охраны в форте почему-то не было, видимо, считали, что хранившиеся там мины бракованные и бояться их не стоит. 9 морячков линкора «Парижская коммуна» во главе с котельным механиком с разрешения старпома отправились на шлюпки в форт искупаться. Там они обнаружили большое количество минут заграждения и присланные во время Первой мировой войны из Японии так называемые «грелки» — приспособления для обогрева солдат в окопах при помощи химической реакции. Словно дети, военные моряки начали зажигать эти грелки и размахивать ими. И все это в окружении 30 тысяч минут и уймы прочей взрывчатки. Потом молодые матросы стали осматривать через горловину содержимое минуты. Кто-то увидел в одной из найденных минуты что-то желтое. Разгорелся спор, динамит это или ржавчина. Пронин утверждал, что содержимое рогатого шара – обычная ржавчина. Для того, чтобы доказать правоту своих слов, он бросил внутрь мины горящую грелку. Вскоре оттуда пошел к дым, а потом вспыхнул огонь. Моряки из парижской коммуны бросились бежать с форта, уверенные, что тот в любой момент может взлететь на воздух. Однако горение тола, именно он находился внутри, продолжалось без взрыва, и шлюпка с поджигателем и его приятелями спокойно ушла к своему кораблю. Михаила Пронина с его товарищами предали суду военного трибунала. Если бы эта история произошла лет на 15 позже, виновников взрыва форта и гибели людей объявили бы врагами народа и расстреляли. Но в 1923-м Фемида была мягче. Пронина приговорили всего лишь к 3 годам лишения свободы, причем даже такое наказание с учетом пролетарского происхождения фактически оказалось условным. Впрочем, с линкора «Горе» моряка сразу же списали. Дальнейшая судьба Михаила Пронина, который нанес ущерб Балтийскому флоту больше, нежели весь немецкий флот в годы Первой мировой войны, неизвестна. Не исключено, что ему все же припомнили его подвиги в годы сталинских репрессий. А трагедия июля 1923-го почти 70 лет замалчивалась, причем в ряде книг виновными во взрыве на форте «Император Павел I» почему-то объявлялись курсанты с «Авроры». И лишь сравнительно недавно сохранившиеся архивные документы все расставили по своим местам. Дым на Павле увидели с крейсера «Аврора», к который был тогда учебным кораблем, и послали шлюпку, чтобы догнать убегавших с Павла военморов. А 8 добровольцев отправились в форт тушить мину. Увы, печально, мина взорвалась, 3 погибли на месте, 1 умер утром в госпитале. Между тем этот взрыв вызвал детонацию минуты. Особенно сильных взрывов, по данным вахтенного журнала «Авроры», было 3. 4. Страшной силы, минус от него были выбиты стекла входовой рубки крейсера. Форт горел и взрывался в течение суток. Огромные куски сцементированного кирпича от крепостных стен долетали не только до Котлина, но и до Ораниенбаума. Стекол в домах Кронштадта и Ораниенбаума не осталось вообще. В итоге незадачливых военмаров Парижской коммуны приговорили к различным срокам заключения, а форт Павел перестал существовать. Ныне на небольшом островке высятся только фрагмент одной полубашни. Чудом сохранившееся сооружение на форте добивали на учениях. Сейчас там просто небольшой остров с грудами битого кирпича. Сохранились лишь цоколь фронтальной части форта и полуразрушенная лестничная башня.